6521-4204 працуе цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. 6514204. У любы час можна тэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Таксама ў праграме адміністрацыя Бабруйскай калоніі спрабуе спагнаць з былых палітвязняў грошы за ежу і адзення. А найперш агляд падзеяў дня. З ім Сергій Шупа.
Новы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы лічыць сваё прызначэнне на гэтую пасаду вялікім гонарам і вялікай адказнасцю.
Магчыма, што чалавек не беларус па паходжанні будзе большым беларусам па праявах сваіх, па дзейнасці сваёй.
Адміністрацыя Бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць з былых палітвязняў, якія адбывалі пакаранне ў калоніі, грошы за ежу і адзення. Былыя палітвязні не выключаюць помсты з боку начальніка калоніі Александра Каку.
Мы с того самого этого внесли начальника колонии в список невинных, и он, может быть, решил, что там виноваты.
Конец года для белорусского керавництва отзначился богатым подарунком. Россия пообещала выдать кредит до 2 миллионов доляров на надзвычай спрыяльных умовах. Уже вядома, что первые 450 миллионов Беларусь трымае под 400% годовых на 10 годов. Однако Александр Лукашенко за значением кредиту как подарунку не погаджается. Перед станциями техогляду у городні автовладальники ведут запис у чергу. За день пройти техогляд не удается. Все спешаются поспеть зробить это до Нового года, как не платить новый податок. Многие чули про акции протесту «Стоп податок» у Менску, подтримливают яе, але сами брать удел не отваживаются.
Некоторые даже по 2-3 ночи не спят, а так приезжают, уезжают.
Выкачка денег с населения, что там боль? Больше тут ничего, только выкачка денег. Специально делается ажиотаж.
Завтра опошний день формования территориальных комиссий для проведения мясцовых выборов. Але некоторые советы и выканкамы не стали откладать эту процедуру на пятницу. Сегодня у вечера формуется Менская городская комиссия и некоторые областные. Однако шансы оппозиции трапить у их, як и ранее, невысокие. Суд чыгуначнага району Гомеля разглядае пазоў праваабаронцы слесара-інструментальшчыка прыватнага прадпрыемства «Віпра» Анатоля Паплаўнага. Дырэкцыя 27 снежня спыняе са слесарам Паплаўным працоўны кантракт. Рабочы не пагаджаецца, патрабуючы звальнення з уласнай ініцыятывы і спасылаецца пры гэтым на тое, што дырэкцыя прадпрыемства сістэматычна парушала ўмовы кантракту. Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа адзначылі калядна-навагоднія святы кірмашом і вялікім канцэртам.
Падзеі, звязаныя з Беларусю, аглядаў Сергій Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сынод Расійскай Праваслаўнай Царквы падзякаваў мітрапаліту Філарэту за 35-гадовае архіпастырскае служэнне ў Беларусі і прызначыў новым мітрапалітам Менскім і Слуцкім мітрапаліта Разанскага і Міхайлаўскага Паўла. Як адрэагавалі на гэтае прызначэнне святары і вернікі Беларускай Праваслаўнай Царквы? Пра гэта расказвае наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Навіна прызначэнні новага мітрапаліта ў праваслаўных святароў вернікаў цяпер галоўная. Аднак у прэс-свай службе беларускага экзархату афіцыйнага каментару пакуль не даюць. Прарэктар інстытуту тэалогіі Алена Шымбалёва о прызначэнні мітрапаліта Паўла сказала гэтак.
Нашым ректорам по-прежнему остаецца владыка мітрапаліт Філарет. То есть, как верующий человек, с моей точки зрения, ничего не поменялось, потому что владыка наш митрополит жив, владыка Павел замечательно, он уже к нам приезжал и на конференции выступал. Мы его видели, владыку митрополита Павла. Разговаривали, и впечатление очень такое радостное, с большой надеждой, что очень добрый человек, очень мудрый человек, очень сильный человек. Но это были короткие ощущения, но светлые.
Особливостью нового призначения аналитики называют ту околичность, что митрополитом Менским и Слуцким стал не белорус поводле походжения. Але протоиерей Сергей Гордон выказывает сподевание, что этот факт будет отыгрывать становчую роль в жизни Белорусской Православной Церкви.
Может быть, и хотелось нам, как был
белорус, и менавіта тое, что он, правда, не из Белоруссии, в Белоруссии никого не служил, и сдается, что и коренев нават белорусских у него нема, але все ж таки национальные приналежность сама по себе, это, конечно, зусім не головное. Головное его якости, как особы. Он, я думаю, зориентуется у той ситуации, якая есть. И, возможно, что человек не белорус по походжанню будет большим белорусом по проявах своих, по деятельности своей. Мне, во всяком разе, навод такое сподевание есть, что, коли вот многие живут так по инерции, то магчыма, что как раз человек свежий и не белорус может в этом плане быть для нас прикладом.
Становчим фактом, який может иметь важное значение для дальнейшего развития Белорусской Православной Церкви, может стать опыт попереднее служение новопризначенного митрополита Павла, каже старшиня православного братства трех віленських мучеников Микола Матрунчик.
8-годов Америки все-таки не он адаптировался до той речаисности американской, до свою мову, есть сам до людей, прихожан, выучал их побыт и все это интегрировал в приход, так что, ну, вот на биографично такие чинники свечи, что человек креативно и глубоко выходит в разумение того, где здесь. То же самое и его удел у вертания православного собора в Будапеште, когда он на протягу 3 года так само органично писался вот в это осерод. Такие приклады биографичные свечи, что тут митрополит уличивает и околичность, куди його накеровувала церква.
Сустаршиня партії «Білоруська християнська демократія» Павел Сверінець так само сподівається, що призначення нового архіпастора становчо повпливає на розвиття православної церкви і білоруського громадства.
Звісно, призначення митрополита, який відомий своїм настороженим ставленням до Заходу, прежде на католическое родство, воспринимается просто как сигнал. И этот сигнал осторожен. Ягоные антисталинские выказывания импонуют, а ягоные выказывания относно, скажем, массовых протестов в Москве настороживают. Конечно, хотелось бы пожелать новому митрополиту вельми пильной уваги до белорусскости, развить то, что было започатковано при митрополите Филарете, я маю на увазе белорусизацию. Вельми хотелось бы, как митрополит Павел пошел бы шляхом такого русского белоруса, как Муляев, який спричинился до развития национальной сведомости и этим посприял укоренению веры.
Говорив Павел Сверинец, старшиня партії «Білоруська християнська демократія». І незабаві нашій гості буде редакторка порталу «Церква» Наталя Васильєвич. З ними погутримо про епоху митрополита Філарета у Білоруській православній церкві і про нового керівника митрополита Павла.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Олексій Знаткевич. І з нами на телефонній сувязі тепер редакторка порталу «Церква» Наталя Васильєвич. Добрий вечір.
Добрый вечер.
Наталья, вы написали текст под назвой «Конец эпохи Филарета» на сайте «Белорусский партизан». Саправды можно казать про эпоху. Я разумею, что часу митрополит Филарет провел на своей посаде вельми шмат, але те настолько шмат залежит от особы митрополита?
Тут у церкви, в оглю, развитии, життя церквы есть засюды как бы, два аспекта. Один аспект – это лидеры церковные, другой аспект – это сам народ. И, безумовно, у некий час, когда на церкву были гонения, особенно в советский час, вот эта пропорция лидеров на народ, и она была нашмат большая. Тому от лидеров засюды залежало больше, и они складали значную участку церквы. И, безумовно, не засюды, как и у развития краины, мы можем сказать, на кольки залежит зараз, на кольки мы можем теперешний режим, например, называть режимом Лукашенко и ассоциировать его менавіта с этой особой. Тут так само питание есть, так? Но я думаю, что такую же параллель можно перенести как бы, на церковную речаисность. Есть некие структуры, но при этом есть люди, которые так само уплывают каждый по особку, церквою все разом на развитие церковного життя.
Але ось коли ви сказали про режим Лукашенки, і я розумію, що порівняння зовсім не обов'язкове у шмат яких аспектах, але як би не відставиться до самого Лукашенки, він першиню тоді у 94-м році був обраний на односно демократичних виборах президентом на території Білорусі, а тут все ж таки чоловік призначений російською православною церквою, має центр у Москві. Ось наскільки можна говорити про самостійність митрополита Белорусской Православной Церкви в значении неких аспектов политики церкви?
Ну, вы знаете, когда мы говорим про обрание лидеров, то один лидер Православной Церкви за все добирается на поместном соборе, это лидер-патриарх церкви, и хотя как бы, за все досумнивно, это ж не все огульное такое голосование, неведомое, вот я, как это механизм вылучения делегатов отбывается, это не совсем прозрысто. Але тем не меньше, ну, когда знов-таки проводятся аналогии, то патриарх, який зараз приймає основные кадровые решения разом с синодом, все ж таки, это так само таки обранный лидер церковный. По такой огульной традиции...
Але ж патриарх у Москве?
Так, патріарх у Москві, але менавіта ось це рішення, яке було прийнято про призначення митрополіта Павла, воно в першу чергу приймалося при уділі патріарха, з ініціативи патріарха. Я думаю, що патріарх Кирил відіграв тут основну роль у визначенні цієї кандидатури. Але з іншого боку, скажімо, у Білорусі є так само призначені особи, це єпіскопи, синод Білоруської православної церкви. І ось у гэтым процесі синод як такі, як той, хто буде супрацоўнічаць з будучым митрополітом, у чий склад уводзе будучий митрополіт, усе ж таки ён був неким чином відділений от ад прийняття рішення по кандидатуры митрополіта, на жаль. Ось, і гэта просто показало про те, що гэта структура, яка дзейнічае в Беларусі, синод Беларускай Православної Церкви, ён мало впливає на прийняття таких рішень, хоча тут все залежить от того, як эта структура може сама сконсолідуватися і мати агульну позицію для того, щоб її відстоювати. От теперішня ситуація просто показала, що наш синод білоруський вельми слабий.
Скажіть, які головні досягнення, на вашу думку, у митрополита Філарета були за довгий час його знаходження на цій посаді?
Я думаю, что все теперь то, что мы маем у Белорусской Православной Церкви, шмат у чим это досягнение митрополита Филарета, який прийшов вось у церкву, ті люди, які вспоминали 78-й год, коли митрополит прийшов, починаючи от самых простых речей, коли там ремонт церковних будинків, хиротонії нових святаров, і заканчуючи такими глобальними питаннями політичними. Це, по великому рахунку, була стратегія митрополита Філарета.
А що ви маєте на увазі під глобальними політичними питаннями? Ось один приклад некий, дайте,
будь ласка. Наприклад, утворення, самоутворення білоруського екзархата. Тому що, коли він сюди прийшов, митрополит Філарет, це була тільки, був тільки одна єпархія Білоруської православної церкви, а створення такої нової структури, більш такой суб'єктної, яка відповідала з нікому статусу тоді ще Совєтської Соціалістичної Республіки Білорусь, да, і потім Республіці Білорусь, створення от цього білоруського екзархату, ось, до якого все ж таки митрополит Філарет приклав доволі шмат намаганню, і ось це створення нових єпархій, розбудування структури церкви, створення нових приходів, братства, різностайних місіонерських ініціатив. Без його підтримки, я думаю, що цього посілу не було. І не було б, ну, безумовно, про білорусізацію, якби попередні виступовці казали, доволі... На мой погляд, ну, нереалістично, тому що як такое, ну, тяжко казати про білорусізацію у Білоруської православної церкви, масштаби зовсім невеликі, але принаймні хоч те, що є, і це було все дякуючи підтримці митрополита Філарета.
А скажіть, на вашу думку, що з того, що митрополит Філарет намагався зробити, спробував зробити, не отрималося?
Ну, як я вже написала в тому артикулі, який ви згадали, на білоруському партизані, я думаю, йому не отрималося скласти ось гэту пераємність для того, каб церква все ж таки протягувала розвиватися уже з закладеними гэтими подвурками, закладеними їм, як ієрархам, тим, хто з ним супрацовничав, іншим єпіскопам. На жаль, не отрималося от у кінці вже його на так сказать, кар'єри церковної, служення воно зробити так, щоб все ж таки Білоруська Православна Церква асенсовувала себе неким чином як такий суб'єкт діяння, своє одинство ніяк асенсовувала і старалася ніяк мати, принаймні, ніяке бачення стратегічне, тому що, коли ми поглядимо, кандидатура митрополіта, це не просто кандидатура ніякого чоловіка, і вона свідчить про те, що ну, повинна бути ніяка стратегія будучого развития церкви. И то, что наш синод не удельничал в вызначении этой кандидатуры, свидетельствует про то, что некой стратегии развития церкви не было. Альбо она не была артикулявана, и, безумовно, это, на жаль, то, чего... І, на жаль, не могу сказати, що митрополит Філарет якби винуватий у тим, що я не доробив чогось. Але, можливо, це були такі знешні умови, склалися для цього. І отрималося ось так, як і отрималося.
Скажіть, а на вашу думку, можливо, ніяка радикальна зміна церковної політики у Білорусі у зв'язку з призначенням митрополита Павла?
Я думаю, что могчимые измены и эти измены будут, але знову-таки, что разглядать под изменой церковной политики, потому что, коли я кажу про политику, я не маю на увазе выключно политичные аспекты взаимодействия с державой, например, там, с громадянской супольностью, с политичной оппозицией. И худшей говорка идея так само про развитие приходского життя. Ведомо, что митрополит Павел, он вельми затекавлен в социальном служении. Я думаю, что это социальное служение, которое было на таким агульноцерковном узровне опошние годы у таким довольно занедбанном стане, скажем, хотя оно и развивалось на инициативе некоторых людей, а левость, ну, на агульноцерковном узровне не было такой стратегии развития диаконичного служения, социального служения, то, махчима, вот в этом керунку будет развиваться церковное житие. Знову-таки, питание про то, каким чином будет функционовать там призначение святого, як буде приходське життя життєвляться при новому митрополіті. Це завжди, я думаю, що у кожного керівника якби свій стиль керування і наскільки буде свободи у прийнятті рішення самими приходами, чи наоборот буде більш централізовано все. Це, я думаю, що ми зможемо побачить уже в процесі керування. І так само, безумовно, це залежить від того, наскільки самі приходи або самі вірники, вони здольні супротистояти ніякій стратегії, або наоборот, солідаризуватися з ніякою стратегією. Так само шмат чого буде залежати від самих людей, як вони будуть сприймати нового митрополита, якому, безумовно, буде тяжко, тому що після того, як у Білорусі керував один ну, з таких величайших, можна сказати, ієрархів усієї православної церкви, это без залишней так степлости можно сказать, что митрополит Филарет это все ж таки был иерарх сусветного узровня православного. Его ведали во всем свете. И не только православном, але и протестантским, и католическом свете. Вот. Безумовно, после особо такого масштаба любому митрополиту было тяжко.
Наталья, вы сказали уже про отношения помеж церковными и светскими владами. Митрополит Павел былы митрополит Разанский, ён чалавек звонку. Ці будзе ён менш залежны ад улады ў Беларусі, ад Александра Лукашэнкі, чым быў бы нехта прызначаны з мясцовых іерархаў?
Гэта таксама цяжка пра гэта казаць, таму што ўсё залежыць ад шмат у чым залежыць, не ўсё ж у вялікай ступені стыль узаемадносін з дзяржавай залежыць ад чалавека, ад таго, як ён уяўляе гэтае супрацоўніцтва, і стыль мітрапаліта Філарэта быў такі даволі мяккі, дыпламатычны, ён безумоўна вельмі шчыльна супрацоўнічаў з дзяржавай. У 90-е гады, у пачатку 90-х гадоў, калі былі змены дэмакратычныя, ён таксама некім чынам успрымаў гэтыя змены, і гэта адбівалася на кіраванні царквой і на развіцці царквы. Тому, ну, митрополит Павел, він же не тільки в Рязані був, так, він був як і у США, і у Будапешті. От у Будапешті він заповнився тим, що він дуже шмат судився там за собор, і якби його на стиль поводинов був такий, ну, скажімо так, доволі агресивний, ось у дочиненні до там місцевої церкви. Якби тут тяжко сказати, як він вибудує ці відносини. Все так само буде залежати від того, як влада державна до його поставиться, наскільки вона зможе задоволити ніякі його уявлення про те, як належить владі поводити себе. Тому я думаю, що шмат що буде залежати від ніяких наступних подій, від особистих стосунків керівника держави з керівником Білоруської православної церкви, так само від позиції інших ієрархів Білоруської православної церкви, тому що митрополит хоч і перший ієрарх усієї церкви, однак він не єдиний ієрарх.
Я нагадаю, з нами на сувязі редакторка порталу «Церква» Наталя Василевич. І ми перервемся на пару хвилин. Наталя застається з нами на сувязі і послухає так само гэтае апытанне. Москва призначила керівником Білоруської православної церкви Рязанського митрополита, чоловіка, який ніколи не жив у Білорусі. Як ви до цього ставитеся? На таке питання сьогодні відказали жихари Могильова, каля Спаса Преображенського храму.
А здесь чему Москва команды? Всем. Абсолютно. Ну а чего тут удивляться, если мы подготовим их?
А что, национальности нет в наше время, чего там уже, что, откуда он? Лишь бы был служитель, нас понимал, мы его понимали, из каких краев, неважно.
В Беларуси надо, чтобы кто-то из Беларуси был, который тут жил и зная больше белорусов. Потихоньку Москва, Беларусь будет заполонять. Все у нас российское уже, белорусского не осталось. Ничего.
Конечно, хорошо, чтобы был наш местный белорус, который все наши проблемы знал бы, а не тот, который с России.
Кирилл назначил. Ну, вообще, я Кирилла очень уважаю. Если он не нашел более достойных в Беларуси, может быть, ничего страшного из этого не будет.
Даже. Между прочим, у нас батюшка вот в Орле, уроженец Могилева.
Надо избирать своего народа. Место работы, может быть, нужно ему было занять где-то, а по-другому, ну, как мыслить, я не понимаю.
Ну, желательно, чтобы свой, коренной был.
Плохого ничего в этом нету, что он не жил. Ну, как бы мы верим у его.
А что, у нас в Беларуси своих нету православных? Я лично против. У нас в Беларуси есть достойные, которые могли бы руководить или этими церквями.
Если сверху его ставишь, значит правильно.
В Рязанске это тоже такое захолустье, там нормально.
Основной не с Москвы и не с Петербурга.
Я далеко от этого, так что не могу сказать. В церковь хожу по праздникам. У нас много кто не наш. У нас все перемешалось.
У нас много священников, которые достойны на эту должность. Я вот езжу с Миловичем. Там очень хороший священник. Он помогает людям. Скорее всего, политика.
Мне все равно, имеет он отношение к нам или не имеет, лишь бы его политика соответствовала нашим мыслям, нашим деяниям, нашей жизни.
Что, у нас достойных, что ли, нет? У нас хватает священников. Своего можно было, который здесь живет, он знает все это. Как раньше, номенклатуру. Навешували номенклатуру, подсунули нам сюда, і можна і свого було вибрати.
Говорили жихари Могильова каля Спаса Преображенського храма. А з нами на сувязі по-ранейшому редакторка порталу «Церква» Наталя Василевич. Наталя, ви чули гэтае питання? Ось які ад його ураження?
Ну, що народ у нас мудрий, голос народу. В принципі, якби і все меркаванні за, і все меркаванні супраць, і вони мають свою рацію. Ось тому якби наш народ не агресивний, і я думаю, що з одного боку, виказуючи жадання до такої місцевої традиції, як місць свого місцевого, свого чоловіка, з іншого боку, бути відкритими до когось звонку, це, ну, те, що характеризує наш білоруський народ, ось як ми почули у цьому питанні. Я думаю, що, ну, тяжко відказати, є свої ніяка своя рація у тим, щоб чоловік був з тої країни, у якої він буде служити, є ніяка інша рація, що не це саме основне у служенні церковним. Тому якби тут і ти, і другі мають рацію однаково.
Наталя, останнє питання хотів задати. З нагоди інтерв'ю митрополіта Павла, яке з'явилося ось останнім часом на шмат яких новинових сайтах, і оно є на Ютубі, там він каже, каб запад, каб заходні політики там не чапали Росію, мовляв, протести у Москве спровокованы Россией, а российцы, мовляв, могут открыть некий чернобыльский краник, коли их допякуть. Накольки увогуле, з вашого досвіду, это такие типовые выказывания для иерарха Российской Православной Церкви, и накольки они подаются вам небезпечными, такие настрои, такие заявы?
Ну, само по собі виказування таких міркуванняв агресивних і таких часом, як це в інтернеті називають троліть, да, от таких міркувань, які троліть громадськості, а підкреслено таких якби з викликом. Я думаю, що це якби з боку православних ієрархів не зовсім правильно таким чином виказуватися, але, ну, это совсем не так, как выказывался митрополит Филарет. И это, мне кажется, накладывает отбиток, докладнее это заявляется выником отбитку того, який наклал это советская альбо такая 90-х годов ментальность на всех, ну, тем лику иерархов церкви, что, ну, якби люди не завсёды готовы отказывать за свои слова, особливо там лидеры. Вспомним российских многих лидеров, там Жириновского, Чорномирдіна, ось, які бувало, кажуть, їх несло ось у виказуваннях. Я думаю, що тут ми бачимо такий самий винік, якби такий самий приклад. Я не думаю, що тут мелося на увазі конкретний заклик до розв'язування ядерної війни, хоч і це так по-гарячому митрополіт виказався у такому стилі, скажем, принятым у России, в российской медиапросторы, ось, и православные выказываются часто таким стилем, например, Дмитрий Смирнов есть такие протеерей, которые любят что-нибудь сказать такого кшталту, что шокую людей, ось, я думаю, что тут хочей за все миновито, ось, просто приклад уразить своим красомовством ось публіку.
Дякую вам за міркування. Я ще раз нагадаю, з нами на сувязі була редакторка порталу «Церква» Наталя Василєвич. І додам, що той інтерв'ю, про яке ми говорили, інтерв'ю з митрополітом Павлом, можна побачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
У п'ятницю 27 снежня на ваші питання під час онлайн-конференції відкаже святар Свято-Михайловського православного приходу отець Олександр Шрамко. Своє питання ви можете задавати вже тепер. Я ще раз нагадаю, свобода.org і свобода.by – наші адреси у інтернеті. А зараз Сергій Шупа знову заглядом подію четверга, зв'язаних з Білоруссю.
Но
Новый керавник Белорусской Православной Церкви лечит свое призначение на эту посаду великим гонором и великой отказностью.
Можемо, что человек не белорус по походжанні будет большим белорусом по проявах своих, по деятельности своей.
Администрация Бобруйской колонии про суд потребует спогнать с былых политвязнев, которые отбывали покарание у колонии, гроши за ежу и оденья. Былые политвязни не выключают помсты сбоку начальника колонии Александра Какунина.
Мы с того самого этого внесли начальника колонии в список невинных, и он, может быть, решил, что тому виноват.
Конец года для белорусского керавництва означился богатым подарунком. Россия пообещала выдать кредит до 2 миллионов долларов на надзвычай спрыяльных умовах. Уже ведомо, что первые 450 миллионов Беларусь трымает под 4% годовых на 10 годов. Однако Александр Лукашенко за значением кредиту как подарунку не погаджается. Перед станциями техогляду у городні автовладальники ведут запис у чергу. За день пройти техогляд не удается. Все спешаются поспеть зробить это до Нового года, как не платить новый податок. Многие чули про акции протесту «Стоп податок» у Менску, подтримливают яе, але сами брать удел не отваживаются.
Некоторые даже по 2-3 ночи не спят, вот так приезжают, уезжают.
Выкачка денег с населения, что там больше? Больше тут ничего, только выкачка денег. Специально делается ажиотаж.
Завтра опошний день формования территориальных комиссий для проведения мясцовых выборов. Але некоторые советы и выконкамы не стали откладать эту процедуру на пятницу. Сегодня у вечера формуется Менская городская комиссия и некоторые областные. Однако шансы оппозиции трапить у их, як и ранее, невысокие. Суд чыгуначнага району Гомеля разглядае пазоў праваабаронцы слесара-інструментальшчыка прыватнага прадпрыемства «Віпра» Анатоля Паплаўнага. Дырэкцыя 27 снежня спыняе са слесарам Паплаўным працоўны контракт. Рабочы не пагаджаецца, патрабуючы звальнення з уласнай ініцыятывы і спасылаецца пры гэтым на тое, што дырэкцыя прадпрыемства сістэматычна парушала ўмовы контракту. Навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса отзначили калядно-новогодние святы кермашом и великим концертом.
Сергей Шупа оглядал подеи, связанные с Беларусью. Вы на хвалях Радио Свобода. Россия пообещала выдать Беларуси кредит до 2 миллиардов долларов на сприяльных умовах. Уже ведомо, что первые 450 миллионов Беларусь отримает под 4% годовых на 10 годов. Александр Лукашенко за значением кредиту как подарунку не погодился и запомнил российского коллегу, что гроши пойдут на развитие экономики обеих стран. Рассказывая Саша Инфилд.
Для поспеху белорусского президента в Москве склалась сприяльная политическая конъюнктура. Раптовные неподписания Украины ассоциации ЗЗ и Майдан, который выбухнул после этого, змусили Россию терминово ратовать ситуацию в регионе. Пешим кроком у этом накерунку стал надзвычайный кредит Украине у 15 миллиардов долларов и снижение для ЕЕ цены на газ на тротину. Поспехи белорусского президента на этом фоне могут податься больше стиплыми, але только на первый погляд. По словах политического аналитика Кирилла Коктыша, Александр Лукашенко подчас поседжения Высшей Державной Рады Союзной Державы добро скористал ситуацию и продемонстрировал умение торговаться.
Коли Лукашенко учора потрапавал, как организация была целком международная, это ж фактично творение над национальной ООН. Она была, сгодно к российской конституции, международное погоднение первичное усим внутренним законам. Таким чином Лукашенко отрывал бы контроль, как один из трех равноуплывовых персон, отрывал бы контроль над певной частью российской России, коли бы это старался.
Экономичный аналитик Дмитрий Балкунец кажет, что экономики Украины и Беларуси разные по масштабах.
Масштабами Украины, если сравнивать, то, конечно, Беларусь получила даже больше. Белорусская и украинская экономика совершенно разные по масштабу. Беларусь получила очень солидную сумму и, под, мне кажется, вполне приличный процент, то есть он не сильно дорогой. С другой стороны, конечно, глава государства лукавит, когда говорит о том, что эти деньги не будут проедены. Эти деньги будут полностью проедены, потому что они будут отправлены не на модернизацию экономики, они будут отправлены на проедание и на поддержание валютного курса страны.
На думку Кирилла Коктыша, 2 миллиардов и окрас хопить, каб закрыть наявные проблемы у белорусской экономики. Таким чином, Россия вырешила у регионе свои стратегичные задачи, которые позволяют ей далее рухаться у керунку узмацнения Евразийского союза. Але белорусскую экономику эти гроши не уратуют, стверджает директор Института предпринимательства и менеджменту Александр Чубрик.
Эти гроши – это не реформы, которые потребны для того, как все-таки вернуться на шлях экономичного роста устойчивого. Они не помогут нам в среднетерминовой перспективе. Другий момент. Эти гроши недостатковые для того, как прожить наступный год без погроз для ситуации на валютном рынке. Для видовочно это трошки полепшить ситуацию.
Чубрик остерогается, что эти гроши могут навод пошкодить справе, бо у белорусских экономичных уладов складется уражение, что ситуация стабилизовалась. Тады они могут вернуться до мягчайшей грошовой бюджетной политики, меркует экономист, и нашей экономице на корысть это не пойдет. Про то, что Россия выдает кредиты с политичными метами, свежесть и отсутность выразно прописанных умов вертания грошей. Никто на самом деле не верит, что гроши будут вертаться, каже Кирилл Коктыш. Ягоную думку подтверждает и Дмитрий Балкунец.
Российская Федерация, конечно, тоже поступает в данном случае не очень корректно и не очень правильно, потому что она должна была данные деньги давать под конкретные бизнес-проекты. В данном случае они просто отправлены в никуда. Это большой минус. Я думаю, что Россия готова была платить, как в случае с Украиной, готова и будет готова платить любую цену за поддержание экономики и Беларуси, и Украины, потому что она для России, по крайней мере, перспективы являются стратегическими партнерами, и Россия готова их будет финансировать в ближайшие годы. Мы уже сверились, это мы уже знаем.
Балкунец опасается, что у вынику России доведется забыться на Беларусь. Русскую пазыку, як гэта было з Кубай, шматмільярдную пазыку з якой спісалі проста так.
Бліц аналіз свабоды.
Таким чином Владимир Путин пообещал, что Россия выдает Беларуси на наступный год за 2 миллиардов долларов кредиту. Ти будет это достатково для относной стабильности белорусского рубля в наступном годе? И ти мают российские кредиты и танный газ становчий альбо адмовный уплыв на развитие и перспективы белорусской экономики? На это питание Виталя Цыганкова отказал экономист Евген Прыгерман.
Бадай, галоўным матэрыяльным вынікам перамоў Александра Лукашэнкі ў Маскве было абяцанне Масквы выдаткаваць Беларусі 2 мільярды даляраў у наступным годзе ў якасці крэдыту. Александр Лукашэнка адразу сказаў, што гэтыя грошы пайдуць на стабілізацыю курса беларускай нацыянальнай валюты. Можна сказаць, што гэтая сума істотна, скажам, мяняе прагноз курсу беларускага рубля на наступны год, і з большай верагоднасцю можна казаць пра тое, што гэты курс застанецца больш-менш стабільным.
Я думаю, что пока все тяжко сказать, какие у нас экономические перспективы на наступные годы, насколько вот эти гроши, которые были анонсованы, будут критичными в плане допомоги макрофинансовой стабильности там некому в наступном годе. Разумело, что это подвышает возможности подтримливать курс и, принамсі, там предохвилять некие такие резкие кризисные изъявы. Але ж, калі все будзе ісці тымі тэмпамі, што ідзе сёння, то немагчыма выключаць, што і гэты грошы будзе недастаткова. Хаця вось там, лічачы па тых лічбах, што мы маем у гэтым годзе, здаецца, што гэты сумы мусіць быць дастаткова, больш за тое, як улічваючы планы ўраду скараціць рост рэальных заробкаў на наступны год, закон гэтага часткова вырашыць праблему ціску на курс і адмоўнага знешнегандлёвага сальда, ну, тады, напэўна, так само мы можам разлічваць на тое, што гэты 2 мільярды будуць добрай падушкай такой бяспекі. Але ж, ну, зноў паўтаруся, калі мы маем вельмі такую незразумелую сітуацыю на знешніх рынках па кан'юнктуры нашых тавараў, то дастаткова цяжка прагназаваць, наколькі гэты 2 мільярды будзе дастаткова.
А вогуле, на вашу думку, гэта становчы ці адмоўны знак з пункту гледжання вогуле стратэгічнага развіцця беларускай эканомікі, тое, што вось Расія зноў-такі дала даволі нармальныя найніжэйшыя ў Еўропе цэны на газ, дае крэдыт. Многія эканамісты кажуць, што гэта ўсё перашкаджае рэфармаванню беларускай эканомікі і з'яўляецца пэўнай пасткай для яе. Як вы лічыце?
Ну, я погоджуюся, больш за той, ми тут вже назираємо дві такі великі пастки. По-перше, пастка танних ресурсів, там газу. По-друге, пастка тих кредитів, що ми набираємо, тому що ось ми їх проїдаємо, хоча Олександр Лукашенко пообіцяв Москві, що проїдені ці ресурси не будуть, але що ми їх, для того, що ми проїдаємо, потім їх комусь ж потрібно віддавати. Так що ось це така подвоєна пастка, і вона вельми небезпечна для білоруської економіки. Можна провести некую параллель с украинской экономикой после повышения коштов на газ, начались некие внутримодернизационные процессы, которые, ну, фактически вели до неблагих выников. Иначе справа, что не вытримала украинская керавництва, и, конечно, билизарная вся шара разных социальных проблем, на их звалился. А так бы, вот, в перспективе, я думаю, это было бы образ до украинской экономики. То же самое можно сказать и про Беларусь.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Яўген Прагерман разважаў, які ўплыў маюць расійскія крэдыты на развіццё беларускай эканомікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адміністрацыя Бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць з былых палітвязняў, якія адбывалі пакаранне ў гэтай калоніі, грошы за ежу і адзенне. Былыя палітвязні кажуць, што магчыма гэта помста з боку начальніка калоніі Аляксандра Какуніна. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Былы палітвязень Дмітрый Дрозд атрымаў позву з Фрунзенскага суду Менску. Адміністрацыя Бабруйскай калоніі спрабуе спагнаць з яго грошы за ўтрыманне ў калоніі, дзе ён знаходзіўся некалькі месяцаў у 2011 годзе пасля суджэння за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году.
На 160 061 рубль, написано за еду, за бундирование и за коммунальные услуги там какие-то. Еще написано с учетом инфляции. Короче, с учетом инфляции пересчитают там. Завтра заседание в судах, то есть так как будет заседание там какое-нибудь или нет, или так просто приду. Вот завтра в 14 часов в суд.
У травня 2011 года историк Дмитрий Дрозд был осужден на 3 года изневоления, а у жнивни уже вышел на волю про спомилование. Спадар Дрозд сгадывая, что за час своей отседки в Бабруйской колонии отпрацевал 1 месяц. Робил на древоопрацовце, тягал бервены, сбивал с дошек поддоны. За эту тяжкую працу отримал всего 12 тысяч, из яких еще вылечили 9 тысяч на харчевание. Калі сыходзіў на волю, то турэмную вопратку, чаравікі, штаны з курткай, кепку перадаў іншым вязням. Забіраць з сабой турэмную вопратку дрэнныя прыкметы ў калоніі, кажа Дмітрый Дрозд. Разам з Дмітрыем Дроздом такую ж позву атрымаў былы палітвязень Сергей Казакоў, які таксама адбываў пакаранне ў Бабруйскай калоніі. У той жа калоніі сядзелі і ўдзельнікі плошчы Артём Грыбкоў і Андрэй Пратасеня. Артём Грыбкоў год таму загінуў у аўтакатастрофе. Ягоная жонка паведаміла, што падобнага пазову на імя нябожчыка мужа яна не атрымлівала. Звязацца з Андрэем Пратасенем пакуль не ўдалося, ён з'ехаў за мяжу. Чому ж тепер до былых політв'язнів в Бабруйской колонії возникла такая претензія? Дмитрий Дрозд має версію, зв'язану з начальником колонії Олександром Какуніним.
Когда мы выходили, нам никаких бумаг не дали подписать, что мы там должны оплатить. Ну, может быть, единственный шанс в таких ППХ, когда освобождали, что, может быть, они что-то и забыли. И вот через 2,5 года почти вот выплыли эти деньги. Хотя, может быть, какие-то тут на самом деле какие-то другие есть причины. Может, того же самого этого внесли начальника колонии в список неизвестных, и он, может быть, решил, что там виноваты.
В конце кастрычніка начальнік Бабруйскай калоніі Александр Какунін быў уключаны ў спіс чыноўнікаў, суддзяў, выкладчыкаў, вайскоўцаў і журналістаў, якім за ўдзел у рэпрэсіях супраць беларускай апазіцыі забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і ЗША. У Бабруйскай калоніі нумар 2, якой кіруе Александр Какунін, цяпер адбывае пакаранне праваабаронца Лесь Беляцкі. Ці сапраўды кожны, хто адбывае пакаранне ў калоніі, мусіць аплаціць сваё ўтрыманне? Кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» Андрэй Бадарэнка кажа, што паводле закону калонія мае права спагнаць з вязня грошы на яго ўтрыманне. Андрэй Бадарэнка, перш чым суд яго апраўдаў, сам адбываў пакаранне менавіта ў Бабруйскай калоніі і кажа, што ўяўляе сітуацыю, якая склалася ў гэтай установе. Тое, што там праз 2,5 года вырашылі выставіць прэтэнзіі былым палітвязням, праваабаронцу не здзівіла.
Это естественно связано с моральным состоянием господина Какунина и с четким определением, каким образом в Бабруйской колонии ведется бухгалтерия. Такая бухгалтерия, она ведется во всех колониях одинаково, то есть она не ведется там практически никак. И после того, как Какунина внесли в список невыездных, он, естественно, начал искать, как отомстить тем людям, которые проходили у него в колонии.
У Бабруйской колонии отримать комментарий удалось по значению доведнику телефона не отказали.
Рассказал Олег Груздзіловіч, и больше информации про ситуацию с белорусскими политвязнями на нашем сайте свобода.орг.
Чому святочный калядный цикл у белорусов должится маль месяц с 24 снежня и аж до 21 студеня? Чому и называется кривыми вечерами? И каких цудов белорусы чекают на каляды? Гостей святочного выпуску программы «Свобода без гальштуков» будет этнокультуролог Татьяна Володина. Ведет передачу Вячеслав Ракицкий.
Гэта перадача ў нашым эфіры ў пятніцу. Я нагадаю, усе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг, а выказацца наконт нашых перадачаў можна праз тэлефон у Менску 266-39-52. Ён працуе бесперапынна.
Віншую Радыё Свабода і вас, дарагія радыёслухачы, з днём Божага нараджэння і з надыходзячым 2014 годам. Цепла вам і сонейка, моцнага здароўя і дабрабыту вам и вашим близким и родным. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Радио «Свобода». Мои новогодние поздравления. Долголетия вашему коллективу. Новых творческих успехов. Благополучия в семьях. Мира, спокойствия и здоровья каждому. И к новогоднему столу рубаи великого таджиста-персидского поэта-ученого Омара Хайяма. Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порок совсем. Алексей, Гомельская область.
266-39-52, автоотказник у Менску, працуя без перапынку, а тягом живого эфиру 651-42-04, волкомовский номер. Навученцы Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Коласа отзначили калядно-новогодние святы кермашом и великим концертом. На этой импрезе побывал наш корреспондент Игорь Корней.
У Колазовскім ліцэі святочны распродаж прысмакаў і калядных атрыбутаў. Практычна ўсё прыгатавана і выраблена рукамі саміх ліцэістаў. Кожны курс запрашае ацаніць свае кулінарныя і майстэрскія здольнасці. Пакупнікі – самі навучэнцы, іх бацькі – выкладчыкі. Пасярод гандлёвых радоў заўважаем дырэктара ліцэю Уладзіміра Коласа. Рассказывая, чем поспел отовариться.
Ну, надул я сюда в самом початке шопинга. Вось надул такие вот бортики такие цветочные. Розовые кулинарные вырывы вот тут. Сами хлопцы пекли. Такую елочку. Вот такое детство. Некий рожок. И цацки. На елочку. Вот так само дети сами зарабили. Олег, это только початок. Великий выбор. Тому, думаю, это не будет полный.
Пироги, блинцы, перники, печиво, калядное новогоднее упрыгожанне – далеко не полный ассортимент лицейского кермашу. Як кажа спадар Колас, гандлююць тут не дзеля таго, каб абагаціцца, а каб назбіраць грошы на вандроўкі.
Вось у такой форме назбіраць грошы на экскурсіі, каб дзеці бачылі не толькі замежныя краіны, але і Беларусь падчас навучання ў ліцэі. Калісьці у нас такая экскурсійная праграма была, зараз яна аднаўляецца. Паколькі спонсараў Беларусі знайсці цяжка, вось вырашылі збіраць сродкі такім чынам. Беларусь у нас вялікая краіна, шмат цікавых месцаў, таму гэты працэс будзе, я думаю, постоянно.
Пазней імпрэза перафарматавалася ў святочны канцэрт. Ліцэйскі бэнд, у якім саліравала Адэля Вольская, дачка вядомага рокера Лявона Вольскага, зайграў амерыканскую класіку каляднага жанру, а таксама каверы на пратэстныя песні гурту «Ляпіс Трубяцкі». Да душы прыйшлася прысутным вясёлая сцэнка з удзелам каляднай троіцы – Святога Мікалая, Санта-Клауса і Дзеда Мароза. Старыя так і не прыйшлі да згоды, хто ж з іх мае больш прыхільнікаў у Беларусі. Сцэнар напісаў другакурснік Багуслаў Цыганкоў. На свята завіталі і выпускнікі ліцэю – Яра Шлойка, сын вядомага скульптара Гэніка Лойкі, Алеся Баршэўская, дачка грамадскага дзеяча Лявона Баршэўскага, Арсень Бураўкін, унук знанага паэта Геннадзя Бураўкіна ды іншыя. Яраш, які цяпер працягвае навучанне ў Познані, кажа, што заўсёды з цеплынёй згадвае ліцэйскія часы.
Цікавая атмасфера, рэпетыцыі, падрыхтоўкі, што такое знаёмае. Ну, я ўжо тут шмат каго не ведаю проста. Ужо ж даўно не з'яўляўся і першы, другі курс ўжо не ведаю, нават як. Так, вядома, вельмі класна вярнуцца, каля ностальгія. Успамінаецца, ў прынцыпе, вельмі прыемна, таму што ў Польшчы там першы год это было вельмі рэзкая змена, то ў ліцэі вельмі класная суполка. Я проста так відаць не заўважаў. гуляў у свой час. А больш суполкі ніякай у першы час не было зусім. Нічога я там быў, як бы зусім адзін. І гэта было вялікае такі кантраст. Вот тады я якраз пра ліцэй успомніў.
Сёлета ліцэісты адзначылі сумны юбілей. Акурат 10 гадоў таму, у чэрвені 2003-га, Міністэрства адукацыі зліквідавала навучальную установу за методыкі выкладання, якія не стасуюцца з распрацаванымі ведамствам. Аднак калектыў не пагадзіўся самаліквідоўвацца і вось ужо дзесяцігоддзя працягвае дзейнасць у падполлі. Тым часам у сярэдзіне студзеня наступнага году чакаецца нашмат больш радасная гадавіна. 25 гадоў ад моманту ўтварэння нядзельнай школы, на базе якой потым і ўзнік беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа.
Расказваў Ігар Карней, а зараз на нашых хвалях аўтарскі календар Бахарэвіча «Погляд пісьменніка на падзеі ўсясветнай і беларускай гісторыі».
Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
Вось жа адзін народ і адна ва ўсіх мова. Добра ж, праўда? Зручна, чаго тут бунтаваць? Але вось што яны пачалі рабіць, вось што яны задумалі няўдзячныя, і не кінуць ужо таго, што пачалі. Не кінуць жа, так? Па вачах бачу, што не кінуць. Таму самы час змяшаць карты і пакласці іголку ў сена. Ведаю, толькі адзін з іхных нашчадкаў здолее супрацьстаяць мне. Беластоцкі лекар, які 4 гады будзе жыць і працаваць у горадні на паліцэйскай вуліцы з жонкай і двума дзецьмі, лячыць хваробы вачэй і пісаць увечары дзіўныя словы ў таемных нататнікаў. Напрыклад, вось такія. Маламікеце де лас нацияс, кадо-кадо, ям темп эста, латот гомозе ін фамілія, кунунігаре со деба. То бок хопіць нацыям варагаваць, прыспеў час аб'яднацца ў адну сям'ю. Гэта было яшчэ не зусім тое эсперанта, што існуе цяпер, але ўжо амаль. Наіўны верш, які зрабіўся гімнам, што Людвік Лейзер Заменгоф спяваў са сваімі сябрамі на зладжаным імі дні нараджэння новай мовы ў 1878. Праз некалькі гадоў гэты варыянт новай мовы будзе ўдасканалены і будзе няспынна ўдасканальвацца далей. Заменгоф не збіраўся абвяшчаць манаполіі на сваё дзецішча. Наадварот, ён разумеў, што шанцы ацалець эсперанта будзе мець толькі тады, калі правы на яго будуць належаць усім. А як же пастар Шляйхер з ягоным валяпюкам? Пастар перастараўся. Вядома, у нейкім сэнсе тое, што зрабіў Заменгоф, гэта спроба вярнуць чалавецтва ў часы, якія папярэднічалі бабілёнскаму жарту. Вартасць эсперанта не толькі ў тым, што яно лёгкае для вывучэння. Гэта яшчэ і нічыя мова. Без непазбежных рэверансаў у бок нейкай пэўнай нацыянальнай культуры. Гэта паклон самой культуры. І цуд. Цуд узнікнення, паўстання жывога моўнага арганізму, які можна параўнаць хіба толькі з цудам зараджэння новага жыцця. Увогуле, якімі б матывамі не кіраваўся гэты найвялікшы і, напэўна, ідэаліст пазамінулага стагоддзя, мова зрабіла за яго тое, на што няздольны чалавек. Дадумала сама сябе. Эсперанта не старэе, як і кожная мова, як і кожная надзея. Як не састарэла Заменгофава малітва над зялёным сцягам, дзе ён кажа, што хрысціяне, юдэі і мусульмане – усе мы Божыя дзеці. Можа, гэтыя дзеці і не загавораць адной моваю, і не вельмі, ведаеце, гэта б хацелася, але калі яны змогуць і без эсперанта неяк дамовіцца між сабой, значыць, беластоцкі лекар узяў на сябе ролю Бога недарэмна.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, дарагія слухачы. У 1991 годзе
незадовго до моего переезду у Европу, каб выканаць пажаданне майго бацькі, украінца, я выдаў сваю пятую кружэлку пад назвай «Ровеснікі». Гэтым разам заміж беларускіх на ёй знайшліся выключна украінскія песні. Я не ўпэўнены, але думаю, што гэтая кружэлка мала вядомая ў Беларусі. Прапаную вам песню «Ровеснікі» з майго аднайменнага альбому.
Радио Свобода.
Шановные слухачы, Радио Свобода гучыць в эфиры штодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
От 6 до 8 вечера кожная першая полгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, гутаркі з нашымі карэспандэнтамі і шмат інтэрактыўнасці, узаемапранікнення матэрыялаў нашага эфіру і інтэрнэт-сайту. Кожная другая паўгадзіна – аналітыка, культура, агляд вашых лістоў і званкоў.
Ад 8 до 9 вечера – выніковая гадзіна з аглядам усіх падзей дня, размова з госцем эфіру і бліц-аналіз актуальных падзеяў.